Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. «Светлый вечер» на «Светлом радио» — это наш совместный проект с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». По традиции, как всегда, в четверг здесь, в этой студии, Ксения Толоконникова, директор музея. Добрый вечер.
Здравствуйте, доброго вечера всем.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и сегодняшний наш разговор — это что-то вроде... Он в жанре сентиментального путешествия. Путешествие по незакрывавшимся храмам Москвы, и не только Москвы. Отец Александр перед началом передачи поведал нам, что, ну, так сказать, воцерковившись, он поставил своей целью обойти, объехать все незакрывавшиеся к тому моменту, остававшиеся действующими московские храмы. Этого не получилось по понятным причинам, потому что все-таки и храмов было, слава богу, достаточно много, но тем не менее во многих из них вы побывали, а, например, в храме Ильи Обыденного даже успели поработать сторожем. В то время.
Карта раскрыла.
Да. А с какого храма началось вот это путешествие?
С храма святителя Николая в Кузнецах.
В каком году?
В 76-м.
Это еще при отце Всеволоде Шпиллере, ну, еще 8 лет быть настоятелем и
да.
жить.
Да. Когда я крестился, я то ходил в этот храм чаще, чем в другие, так скажем.
Получается, что вы крестились сознательно в школьном возрасте еще?
В 10 классе.
Это редкая история. Или кого-то бабушки крестили в младенчестве, и они потом, ну, придя в церковь уже, если человек пришел в церковь, то он об этом вспоминал, от родителей узнавал. А у вас этот сознательный приход случился...
Или уже позднее, вот как нам рассказывал Владимир Михайлович Кириллин, что его приход к церкви был связан с увлечением древнерусской литературы. Он поступил на филфак, стал читать тексты, от текстов древнерусских перешел, так сказать, к первоисточнику, к Священному Писанию, и вот это его вот так сподвигло. Вот. А у вас время, значит, такого совсем юношеского еще поиска, и вот храм святителя Николая в Кузнецах. И каким он тогда был? Каким он вам вспоминается?
Ну, при отце Всеволоде там был особый круг прихожан.
Это был храм московской интеллигенции.
Да, это правда. Но отец Всеволод служил в этом храме уже много и много лет, раньше, чем я туда попал.
И появились на свет, в общем.
Да, раньше, чем я появился на свет.
Он же приехал, надо напомнить нашим слушателям, что он был долгие годы эмигрант, воевал в Белом движении, в Белой гвардии и вернулся в Советский Союз уже после Великой Отечественной войны, в 50-е годы.
В 50-е годы он приехал из Болгарии и приехал достаточно... поздно по сравнению с другими репатриантами, поэтому он...
И приехал уже совершенно сложившимся человеком.
Да, он недолгое время был в...
Одессе, по-моему.
Нет, он был в Московской духовной академии.
Да, но он не сразу в Москву вернулся, он, по-моему, через что-то возвращался.
Ну,
это к нашему разговору отношения не имеет, все равно, да.
Храм святителя Николая в Кузнецах,
да. И про этот храм мы тоже говорили, у нас была программа, так что тоже можно в архивах найти.
Да, это... Ну, вот это у меня были такие впечатления, такой изысканной речи отца Всеволода, когда он служил, допустим, пассию, то был полный храм народа, и даже кто-то пытался что-то записывать там с такими еще советскими...
Громоздкими устройствами.
Да. А, кстати, простите, да, что перебиваю. Я вспоминаю, по-моему, это ардовская зарисовка из книжки Ардова, знаменитой мелочи архипротоиерейской жизни, где он вспоминает как манеру проповеди отца Всеволода, когда он стоял на амвоне, стояли новокузнецкие старушки из ближайших домов, которые, раскрыв рот, смотрели на батюшку, а батюшка, вот так возвышаясь над ними, прочувственно изрекал фразы типа «эссенциальная сущность бытия».
Ну, я таких фраз было у него немного, но, в общем-то, говорил вполне доступно. Хотя апофатическом богословии мог сказать Самвона.
Ну, храм.
Нет, у него была вполне такая живая академическая речь. Местами было больше похоже на лекцию такую богословскую. Но это было именно то, чего людям не хватало. Ну уж как, собственно, проповедовали обычно в те годы. Для того, чтобы безнаказанно сказать какую-то проповедь, священник обычно брал в руки журнал Московской патриархии, демонстративно нес его перед собой, как диакон Евангелия на малом входе. Перед священником ставился такой аналойчик для проповеди. И он, всем показав, что это не что иное, как журнал Московской патриархии, клал его на этот аналойчик, после чего, заглядывая в журнал, говорить он мог все, что он хотел, конечно. Некоторые просто зачитывали проповедь. В том числе неплохие проповеди были в журнале Московской патриархии.
Выверенные со всех сторон, да?
Да, по крайней мере, их безнаказанно... всегда можно было сказать, для того их и печатают, чтобы их зачитывать. Да.
А можно было положить в журнал Московской патриархии какой-нибудь там издатовский, самоиздатовский?
Нет, человек мог написать свою проповедь. Но в любом случае, чтобы безнаказанно ее прочитать, было удобно ее положить, завернуть в обложку журнала Московской патриархии. Некоторые так явно и делали. Было говорить экспромтом, но для безопасности лучше было помахать обложкой журнала Московской патриархии.
Но я так понимаю, что отец Всеволод к этим приемам не
приехал. Да, разумеется, это все не про него. Да, это, конечно, не про него. Так вот, поэтому, что бы там человек ни говорил, экспромтом или написав заранее, или зачитывая журнал Московской патриархии, это могла быть очень хорошая проповедь, но о высоком богословии, конечно, никто никогда сам Бона не говорил. Отец Всеволод это мог себе позволить и по своей подготовке, и по тому, что он обращался к вполне определенной аудитории.
А вот, да, мы говорим о вполне определенной аудитории. Мы говорим о том, что храм святителя Николая в Кузнецах – это храм такой интеллигентной, да, церковной публики. Означает ли это, что туда не ходили окрестные бабушки?
Да, конечно, ходили. Конечно, ходили.
И до сих пор ходят. И ходят, кстати...
Бабушки в Скорбящинский храм, интеллигенты...
Да нет, нет, нет. Ходили самые разные люди.
Скорбящинский, Киприану Зернову, мне кажется, ходили тоже достаточно. Как все наши на Рахманинова...
Да, нет, я условно говорю.
А я хорошо помню уже, конечно, поздние, там, 90-е, 2000-е годы Николы Кузнецкого храма, и бабушки эти, ну, в 90-е, начало 2000-х, еще были бабушки, которых сейчас уже не сыщешь явно совершенно. Новокузнецкие, старые, которые помнили отца Всеволода хорошо, и тоже уже были достаточно пожилыми при нем.
Но кроме Николы Кузнецкого храма, действительно, у меня была такая мысль обойти другие храмы, посмотреть на них.
То, что осталось от 40 сороков.
Да, ну, оставалось как раз около 40 храмов в Москве, 42 или 43. У меня даже была карта в записной книжке, там, где карта схемы метрополитена. Я там обозначил все бывшие тогда храмы, и как-то отмечал те из них, в которых мне довелось побывать. Ну, в каких-то я бывал там по одному разу, в каких-то по нескольку раз, а в какие-то даже и вовсе не доехал, все-таки, надо признать. Но такая вот идея у меня была посмотреть на московскую церковную жизнь. И московская церковная жизнь была, конечно, ну, везде разной. И были такие, ну, такие внешние особенности, которых сейчас, пожалуй, не сыщешь. Что было характерно для тех лет? Ну, например, когда вывешивалось расписание служб...
На предстоящий месяц.
На месяц или на неделю. Угу. Это делалось очень тщательно. Праздники писались, как правило, полностью, вот как в календаре. Не просто там крещение Господне, а крещение Господа нашего Иисуса Христа.
А мы сейчас так пишем, я вывешиваю полные названия всегда в расписании.
Даты указывались по старому. И по старому стилю, что сейчас нигде я не вижу.
Что это бывает, а я вижу иногда, бывает, да. Иногда, да. Наверное, скорее всего, в тех храмах, которые действительно и не закрывались, в которых есть традиция.
Вот и составляет... именно такого, да.
Составляет наследник тех, кто составлял.
Да. Ну, в общем, какие-то были такие добрые традиции, которые сейчас в новых храмах уже, конечно, их не найдешь. Потом в храмах были такие интересные особенности, как поминяки прихожан, которые лежали на...
В ящичках.
В притворе, в ящичках, да. Сейчас тоже мало где они есть.
Это я... Вот я это встречала только в провинции.
Я тоже в провинции встречал.
В каких-то сельских храмах.
И в Николо-Кузнецком храме, по-моему, кстати, было. Не знаю, уж 100 лет там не было, но, может быть,
по-моему, раньше было. Раньше это было везде, я вас уверяю. Сейчас это можно видеть, во-первых, в зарубежных храмах. До сих пор есть такая традиция в зарубежных храмах.
Надо еще туда попасть.
Ну, почему? Поехать за границу, там дойти в русский храм, и там...
Как у вас все просто?
Там есть...
Конечно, есть.
Поминяки у людей, у прихожан постоянных. Их там не так много, они вот хранятся тоже так. И в провинции кое-где можно видеть. Но раньше в Москве это была норма. Вот эти старушки, прихожанки имели свои поминяки, которые они выискивали. Они их так цветными ниточками перевязывали, чтобы их найти. Сами их там как-то переплетали. Это было все-таки не софринское производство, как правило, а просто такие сделаны такие вот блокнотики такие.
Хотя вот и у нас в музее это есть тоже. Были помянички и хозупровские такие. Тоже
были,
тоже
да. Такие тоже
были. Полукустарные они такие,
были,
конечно.
Да, не уверен, что они вот продавались где-то, но... Ну, где-то, наверное, продавались.
Скорее всего, ну, раз они были у людей, раз они попали.
Ну, может, у цыган покупали, которые фотографические иконки.
Там
в электричках.
Там штамп
был,
да, хозяйственного.
Цыгане в электричках, да, продавали это все в основном?
Да, цыгане в электричках продавали такие иконки и всякие календарики такие.
Да.
Да, легко узнаваемые.
Чудовищного содержания совершенно.
А есть музей.
Да, у нас штук. Это в изобилии, я бы сказал, представлено.
Да, и вот эти, даже более того, не только старушки хранили поминячки, они еще и даже свои записки, которые они подавали. Записки тоже не сжигались, как сейчас где-нибудь там в церковной печке. А выносились, и тоже там, где поминячки, стопка записок прочитанных выкладывалась. Потому что некоторые прихожанки выискивали свои записки для того, чтобы подать их во второй раз. Для них была проблема переписать записку. То есть они были малограмотные. Таких людей было довольно много еще в те годы.
И сейчас еще есть. Берешь записку, понимаешь, по почерку,
нет,
что человек не ребенок писал, пожилой человек, но с ошибками и с трудом.
Нынешние ошибки – это ничто по сравнению с тем, что было тогда. Я даже очень жалею, что никто не озадачился собрать какие-то образцы вот этих этих неправильных, так скажем, грамматических записок. Потому что это был такой феномен человека, который явно умел читать, но никогда не учился писать. То есть он не проходил школу и никогда не учился орфографии.
У нас есть подобные экспонаты. Я вот думаю, что, отец Александр, когда вы к нам придете, мы вас очень приглашаем, уже давно приглашаем.
Спасибо.
Да. Когда вы придете в музей, нам будет что вам показать.
Это было массовое явление, и по этим запискам можно было вот понять, что человек, вот он знал, что пишется «А», а иногда «О» тоже читается как «А». И он писал «О» вместо «А», в том числе под ударением, потому что, ну, какая разница, собственно. То есть вот ему было безразлично. Сам факт того, что «О» читается как «А» в некоторых позициях, был для него достаточно, чтобы вместо «А» писать «О». И также с некоторыми другими гласными.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
И это просто такое интересное явление, вот состояние грамотности прихожан. И ясно, что они, эти записки свои, особенно те, видимо, которые были написаны с помощью более грамотных людей под диктовку, они их выискивали для того, чтобы использовать многократно. Что сейчас, конечно, я вот нигде не наблюдаю такого.
Не говоря уже о существовании поминников, да.
Да.
Практически нет нигде.
В провинциальных храмах, маленьких, где все друг друга знают, поминников много. Они все с свечным ящиком лежат до сих пор.
Но тоже в тех храмах, которые не закрывались. как правило.
Вот в одном из храмов, в который я очень много лет ходил, где я воцерковлялся, и там до сих пор они так и лежат за свечным ящиком. И те самые памятники еще, которые в середине 90-х, когда храм только открыли, начали писать, так они там и есть.
Угу. Ну, а вот мне интересно, вот вы сейчас говорите о каких-то общих таких, да, всем храмам вещах, но ведь у каждого не закрывавшегося храма, даже и сейчас, вот если вы зайдете в Пимено, это совсем не то, что вы зайдете в храм иконы Божьей Матери Знамени на Рижской, да, у каждого храма свое такое лица необщее выражение, свой стиль. В особенности, я повторюсь, хотя и это касается открытых уже в 90-е храмы, в 90-е годы храмов тоже, у каждого какая-то вот стиль свой. Всегда лица необщее выражение, оно есть. Вот у Николы Кузнецкого одно оно, ну, какого-то другого храма, другое. Что вам особенно запомнилось и в каком храме?
Ну, были такие службы, на которые люди специально ездили в тот или иной храм. Я уж не говорю про там Всеночную Рахманину, это меня как-то особо не привлекало никогда. Хотя, может быть, один раз и был. А вот чтение Великого канона Виловского собора патриархом Пименом.
Запись есть хорошая.
Очень хорошая, да, есть запись. И надо сказать, что вживую это было тоже очень даже неплохо. То есть это было потрясающее чтение, которое производило неизгладимое впечатление. Люди специально собирались. И надо сказать, что и службы были, если обычно службы были в московских храмах там, в 5 или в 6 часов, то Великий канон в Виловском служили чуть ли не в 7 часов вечера.
Чтобы могли люди успеть с работы.
Да, потому что в советское время не так-то просто было с работы уйти. И был, конечно, полный храм, и чтобы как-то так поближе стать и патриарха видеть, люди приходили заранее. И это совершенно незабываемое впечатление чтения Великого канона патриархом Пименом. Самого разного рода люди собирались посмотреть, послушать.
А каким-то техническим средством прибегали тогда? Микрофон там или еще что-то такое? Или просто вот голос и все?
Ну, микрофоны тогда использовались, вообще говоря, редко в каком храме. Но в Патриаршем соборе микрофон, несомненно, был. Иначе все-таки это было. Хотя голос был звучный, конечно, но все-таки какой-то микрофон там был, и он, ну, давал хороший звук. А вообще говоря, там, где использовались в те годы микрофоны, иногда это приводило довольно комичным эффектом, поскольку, ну, отрегулировать эти микрофоны не было никакой возможности. Техника была
не столь совершенна, как сейчас, скажем,
да,
так.
Совершенно, да, не такой.
И сейчас с нею подчас возникают проблемы, а тогда, я думаю, она была склонна выходить из-под контроля.
Но были всякие такие интересные решения и задумки. Ну, например, в Брюсове переулке митрополит Петерим вделал микрофон в посох.
Ничего
но
себе.
Поскольку не было беспроводной передачи тогда еще, то на другом конце посоха была приделана вилка, которая вставлялась на амвоне в какое-то специальное устройство. То есть он выходил с посохом.
Получается, что в нескольких местах храма, да, в тех местах, где должен находиться архиерей в тот или иной момент богослужения, там должны были быть вилки в полу.
Это было для проповеди, видимо, только. Он выходил на амвон, посох опирал в какое-то определенное такое место и говорил, сказать...
Потрясающе. Я не знала об этом. И я думаю, что это должно было производить впечатление на свежего человека, потому что голос приобретает особую звучность, разносится по всему храму, а никто не видит микрофона.
Микрофон не был заметен, да. Но это было, на самом деле, достаточно очевидным, потому что все это не было таким микроскопическим, как сейчас, и все это, в общем, было заметно. Да и все-таки всякая эта звучность того времени, она сразу выдавала, конечно,
техническое участие, так
да,
сказать,
это, да. Было совершенно очевидно. Да, но кроме того, что в московских храмах можно было много что видеть, но московский храм, особенно на праздники, особенно на Пасху или там, на Вербное воскресенье, были настолько переполнены, что попасть в них не было никакой возможности. Вот сейчас это даже трудно себе представить. Ты приходишь на какой-нибудь 12-й праздник в Кузнецы, и пока литью не отслужит, когда литью отслужит, духовенство вот уйдет от притвора в алтарь, то тут народ немножко сможет в храм зайти. А до того момента, кто не успел заранее прийти, а пришел вовремя или чуть-чуть опоздал, он уже в храм зайти не мог. Стоял в притворе или на улице, ожидая, когда там какое-то будет такое движение внутреннее во время вечера.
А это же, да, это вот сейчас, конечно, это был такой специфический московский признак благочестия, посещение именно всеночной. Люди очень ходили на всеночную, в отличие от теперешней.
Кстати, ходили, да. Да. И надо сказать, что в Илье Обыденном, где я вот, действительно работал сторожем пару лет в студенческие годы, там в зимний период служили по две всеночных под праздники. То есть, начиная с Покрова и где-то так до, по крайней мере, до Вербного воскресенья, несколько раз, ну, ясно, что это был там Покров, Введение, Рождество,
то есть под большие
крещение,
праздники,
Сретение,
не, это было не, всякое, не под всякий воскресный день,
нет,
но
конечно,
под,
нет,
большие праздники.
Под большие праздники.
То есть одна всеночная, видимо, служилась по скору и не настоятельно?
Они служились примерно в равным образом, так скажем, с одним и тем же хором. Что интересно.
Ну, хор за это и получал, наверное.
Хор, конечно, был
заинтересован. А клир менялся?
Клир, да, трудно сказать, я уже не помню, поскольку я не ходил на две подряд. Даже когда был сторожем, я уж не помню, как это все было. Но одна всеночная служилась в 4, а другая в 7. Это я хорошо помню.
Это же откуда-то возникла такая традиция, не знаю, я думал, что она достаточно московская, но потом я увидел то же самое в Петербурге, когда настоятель служит только или только палиелей, или только от палиелея.
Обычно только до палиелея.
Или от палиелея. Я в Питере видел от палиелея.
Ну, как успел, так и послужил.
Нет, нет, представитель выходит, конечно, на палиелея обязательно, а уж до и после, это как там ему захочется. Но вот это вот такое более-менее уставное служение двух всеночных я ни в каком другом московском храме не видел, кроме как в Илье Обыденном. Я ни в каких других местах не слышал, что такое было.
Две всеночные?
Две всеночные.
Мы где-то в наших программах кто-то говорил, что это была такая распространенная достаточно.
Это, по-моему,
традиция.
Алексей Константинович говорил.
Да,
Светозарск,
да,
по-моему,
да, по-моему, да.
Ну,
я тоже встречал.
Ясно, что в монастырях там разные храмы. Там в одном начинают в одно время, в другом в другое. Это сколько угодно. Там и литургия могла быть сколько угодно. Ранняя, средняя, поздняя, очень поздняя. А вот чтобы в одном и том же приходском храме служили две всеночных, ну вот в Обыденке это было принято.
А вот в Рязположенском, по-моему,
и храм был битком набит каждый раз. В Рязположенском не было такого.
Не было? Где-то я встречал. Ну, собственно, я
и обе всеночные служили, так сказать, в центральном объеме.
Да, нет, конечно. Но всеночные никто не мешает
служить. Ну, естественно,
служить.
Да, понятно.
Ну, надо же сказать, что и литургию начинали. Литургию в московских храмах обычно служили ранее в пределе, а позднюю в центральном пределе. В боковом пределе и в центральном. Но когда было уж очень много народа, с какого-то времени появилась такая практика делать такие приставные престолы,
да.
И служить в главном обе литургии. Но это
когда
как
было много народу и на ранней, и на поздней.
Да, да.
И, естественно, вот все московские храмы, если я правильно понимаю, все остававшиеся открытыми московские храмы, они богослужебно функционировали каждый день. То есть каждый день совершалась литургия.
Нет, ну обычно, обычно бывали выходные в начале недели, там понедельник или там вторник, там бывали какие-то...
Как музейный день такой был, да?
Какой-то вот был, можно было по расписанию, если так посмотреть. По крайней мере, вечером служили точно не везде, каждый день. А вот литургия утром иногда какой-то день все-таки
опускался.
Да, может, сказать, там мне кажется, требный день был, я не знаю, как это.
Что московское духовенство, да и не только московское, оно, в принципе, так как священников было немного, а прихожан очень много, на, распределявшихся по открытым храмам, то материально духовенство жило неплохо, но было тяжело. Вот я читал воспоминания отца Вячеслава Винникова, знаменитого, который служил в начале своего священнического, значит, в начале своего священства, служил в Измайлове, а жил в Чертаново, кажется. И вот он рассказывал, что служит он литургию в Чертаново, в Измайлово, потом ему нужно вернуться в Чертаново на обед, где жена уже обед приготовила, ждала его, обедал, возвращался в Измайлово, требы служил, и вот так вот вечером служил, и вот так день за днем проходили.
Похоже на правду. Но я все годы не служил, поэтому...
Ну, это были какие-то, ну, не знаю, там, 70 да. какой-то.
Ну, я думаю, что это все зависело всякий раз от храма. Хотя, действительно, вот отец Михаил Дудко правильно подметил вещь. Он сказал, что священники старались служить на другом, на одном конце Москвы, а жить на другом конце Москвы. И перемещаться между домом и работой в штатском. И, в общем-то, 2 часа дороги до места служения не воспринимались как что-то такое запредельное. В общем, спокойно к этому относились.
Я не знаю, кто к чему стремился, но это, конечно, неудобно все-таки так далеко ездить. Но
ну,
воспринималось как неизбежно.
Здесь Вячеслав,
ну, да, но в своем роде это помогало как-то избежать встреч, которых, может быть, кому-то не хотелось, вопросов, которых тоже.
Нет, ну были люди открытые, безусловно.
Были, конечно.
А были люди, которые вообще даже и своим детям не говорили, чем они занимаются. Это, ну, я, правда, знаю это по слухам, я с такими не встречался.
Это странная история. А тут же отец Вячеслав вспоминал...
То есть, как бы, совсем такие криптосвященники, да?
Вспоминал, что ездить из Чертаново в Измайлово, а там еще автобусы. Понятно, что это не как сейчас. Он подошел к остановке, отошел, следующий подошел, так вот постоянно. Там...
Ты еще можешь посмотреть да, в приложении Яндекс.Транспорт,
да.
посетовать, что тебе еще целых 7 минут его осталось ждать.
А тут вот он один автобусом слишком рано приходит, а второй уже впритык к службе. И вот он вспоминал, как они с дьяконом наперегонки бежали к храму, чтобы успеть, а там настоятель, иначе он получишь.
Да, но были и другие крайности, особенно в более раннее время, когда было просто негде жить. И в некоторых случаях священники жили, ну, просто... Ну, сам отец Всеволод, как вы, наверное, знаете, какое-то время жил с семьей в колокольне Кузнецкого храма.
Да.
Но это то время я, конечно, не застал, знаю просто из воспоминаний.
И не только он один, вот если вспоминать о замоскворецких священниках, там еще была такая ситуация, я уже забыла, с кем именно связано.
А там храмов-то какие еще были?
Ну, поскольку упоминался храм в Измайлове, на кладбище который, там служил дальний родственник в 30-е годы, естественно, задолго. Он крестил моего отца в 37-м году. И про него я прочитал, что он жил в колокольне на кладбище.
Измайловского храма, да?
Измайловского храма.
Ну, там такая большая колокольня довольно.
Да, но вот уже в старости, воспитав и, так сказать, выпустив, так скажем, многочисленных детей, старый священник, отец Иоанн Васильевич Кедров, жил там в колокольне. Причем есть свидетельство, что там у дедушки в гости ходил. Дедушкин брат был зятем отца Иоанна. Да, и вот они дружили. И, естественно, по-родственному его пригласили крестить отца в 37-м году. Время не самое подходящее для церковных таких торжеств, так скажем. Да, но вот эта вот обстановка той эпохи, когда в коммунальной квартире там тайна.
Угол снимать могли, вот если говорить о житье священников, да, такое тоже было.
Где-то жили там у прихожан, но вот то, что приходилось жить и даже в колокольне, совершенно не приспособлен. Надо сказать, что и какие-то приживалки, так скажем, при храмах жили и вот в более позднее время. Вот когда работал сторожем в
Обыденке,
там одна очень милая старушка, которая там готовила, там как-то жила в подвале. а другая тоже в колокольне. То есть там это было вполне как вот церковное помещение.
Но при этом она была там прописана или нет?
Да нет, конечно.
Институт прописки это, был это очень было, важен для
это
того
было
времени.
Было абсолютно невозможно предположить, что там кто-то мог быть прописан. Что вы, помилуйте.
Мы прервемся на минуту. Я напомню, что протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки, здесь в студии Светлого радио. Это совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Вера и Люди». Директор этого музея Ксения Толоконникова. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки, совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Вера и Люди», Ксения Толоконникова, директор музея, и Алексей Пичугин.
Да, у нас в студии протоиерей Александр Троицкий, бывший сторож храма
Илья Будинова,
да. А как вообще получилось, что вы сторожем-то попали, еще будучи студентом, сторожем храма? Как-то вам хитро
удалось? Это же
было
без всякого оформления документального. Это просто нужен был сторож. Добрые люди сказали, что нужен сторож. Я пошел с одной стороны, помочь, с другой стороны, подработать.
А ваша, так сказать, ваша фигура вызвала доверие? Кто вас принимал на работу?
Староста.
Староста настоящий?
Староста, да. Не староста. Там такими вопросами занимался исключительно староста в те годы. Ну, конечно, там же было с рекомендацией все.
А кто вам рекомендацию дал, если не секрет?
Отец Артемий Владимиров.
И по рекомендации отца Артемия?
Ну, он там же был прихожанином и тоже работал. Ну,
а, то есть больше... это еще до его священства?
Конечно, это было задолго до его священства. Мы были оба студентами. Его брат, вот мы с ним в паре, с его братом работали сторожем. Ну, в общем, это было время, когда вот как-то люди... Там в другой паре, там по два сторожа работало, три пары сторожей там.
А, то есть вдвоем.
Вдвоем, да, вдвоем.
То есть вы как пограничники заступали на смену подвое.
Заступали с вечерней службы и до начала утренней службы нужно было там. Ну, там была сигнализация, там все было хорошо.
А много такой молодежи, студентов тогда работали так по храмам тайно?
Я не знаю, как в других храмах, но в Обыденке работала исключительно молодежь. Ну, в том числе, кстати, и там в другой паре, я знаю, был сын отца Александра Егорова, там, с каким-то своим другом. Ну, какие-то родственники, и знакомые хорошие.
Благонадежные молодые люди.
Благонадежные люди, да, которые, да, по крайней мере, там проследят, чтобы что-то там не исчезло там из церковного имущества.
До программы вы рассказывали о том, что не только в московские храмы, в которых вы список составили, не закрывавшихся, а ездили, но еще какое-то время уезжали из Москвы в храмы.
Да, потому что в Москве было просто очень тесно. На Пасху, я несколько раз ходил на Пасху в московские храмы и понял, что это, в общем, тяжело. Но это было с одной стороны, слишком много людей, все вот эти вот кордоны милиции, там все прочее, это все довольно было тяжело и неприятно. А с другой стороны, в сельских храмах надо требовалась помощь, почитать.
Потому что...
Со свечкой походить, да, там.
Молодых, потому что там не было людей, молодых мужчин, да, в особенности было мало, да.
Да, и сельские священники, опять же, знакомые, знакомых и так далее, они очень охотно
зазывали,
ожидали,
себе,
что кто-то,
да,
приедет, поможет.
Да и там, на самом деле, не так и заметно было, что приехал молодой человек.
Да, это никого там не волновало.
А это вы в Подмосковье ездили или в какие-то более дальние там?
В Калужскую область, в частности.
А куда?
Дело в том, что в те годы священники, вот те самые знакомые священники, они имели такую тенденцию перемещаться с места на место. Их не оставляли в покое.
Быть перемещаемыми.
Да. Их там уполномоченные гоняли в хвост и в гриву и перемещали их с прихода на приход. И поэтому, поехав один раз в одно место, не было никакой гарантии, что снова туда попадешь во второй раз. Потому что священник мог переехать, но он как давал знать, сообщал как-то, что вот теперь я там, в таком-то городке. География довольно обширная, потому что если говорить о Калужской области, там было несколько знакомых священников, я не хочу переходить на личности, вспоминать. Это были прекрасные люди, замечательные. Но вот просто общее говорить об атмосфере того времени, нежели о конкретных священниках. Но это был и Боровск, и сельский храм недалеко от Боровска.
Боровский храм – это вот тот, который на площади единственным действующим оставался, да?
Да, но там я был немножко позже, да. Ну, там Борисоглебский там был единственный, да. Но там был еще в роще сельский храм, который был просто на окраине Боровска.
Угу. Чем отличалось? Вот вы приезжали после московских храмов в провинциальные небольшие храмы в маленьких городах и селах. А как это визуально отличалось? Чем отличались люди, которые туда ходили?
Ну, это были...
И большой ли вы компанией приезжали из Москвы?
Нет, нет.
Или всякий раз поодиночке?
Чаще, чаще не более двух, так скажем, так вот.
Не то чтобы это был какой-то московский десант?
Нет, это было бы, наверное, и вызывающе. В те годы вот приезжаешь один, там с батюшкой, так можно было договориться. Иногда можно было съездить так предварительно, допустим, на вербное воскресенье съездить. Тоже день такой для Москвы перенасыщенный в храмах. А там все-таки свободно. И договориться,
вот
что на Пасху тоже приезжать.
Вот в провинциальных храмах было свободно? Неужели было свободно? Ведь там вообще могло быть так, что один храм на 20 километров.
В деревенских было, можно было войти. Ну, да? Конечно, там народу на крестный ход собиралось очень много народу. И они вокруг.
Вот у меня такой вопрос. Вот еще только вы начали рассказывать о провинциальных храмах, и я сразу вспомнила известный Солженицынский памфлет, назовем его так. Приходилось вам наблюдать такую картину?
То есть всякое вот безобразие милицейское?
Такое и милицейского, и обывательского.
Конечно, приходилось. То есть какая-то молодежь пьяная приходила. И милиция была там не лишней, в общем-то. Вот в Москве...
Вот это, кстати, многие вспоминают, что милиция действительно охраняла. Она
да,
выполняла
в Москве она
прямую...
выполняла совершенно другую функцию. То есть роль милиции в Москве была скорее отрицательной. Они мешали людям пройти. То есть там в... Так, чтобы не было, чтобы кого-нибудь не задавили до, так вот, не то, что до смерти, но
до обморока.
Вредителей, до обморока.
До хруста костей.
Это, в общем-то, можно было и своими силами организовать, потому что как раз вот в такие большие праздники, когда нужно было организовать толпу, обычно вот когда вот я работал сторожем, староста приглашал всех сторожей выйти там за дополнительную плату на крещение. На раздачу воды.
И то там, есть на дежурство такое.
Да, никакой милиции в этот день там не было. Там милиция была только на Пасху. А вот в такие дни мы просто своими силами вполне как-то справлялись, и как-то там эту очередь какую-то там организовывали, и как-то так все было. И на Пасху тоже, в общем, можно было бы, наверное, как-то справиться. Но милиция, она вот старалась кого-то не пустить.
В особенности там молодых людей.
Задерживали,
да?
Просто. Mm-hmm. Моих знакомых неоднократно задерживали.
Мне вот, я вас перебью, одна пожилая дама буквально днями рассказала, а в те годы совсем молодая, юная девушка, как она ходила, она так ей приходилось несколько лет подряд ходить на пасхальную службу в храм одной. И она говорила мне, что я шла, зажав в кулаке связку ключей. И я знала, что... А такие случаи на ее памяти случались, что если будут вытаскивать за волосы, то есть поймают и будут тащить за волосы, я, говорит, двоих положу. То есть такая вот решимость у нее была.
Нет, ну этого я не помню, конечно, таких ситуаций. Но то, что кого-то из моих учеников задерживали, отвозили в милицию. Спрашивали.
Место работы родителей.
Место работы родителей не спрашивали, но это была даже такая комичная одна ситуация, когда у него спросили, ну, естественно, спросили фамилию, имя, отчество и дату рождения, а потом спросили, а где живете? И он ему говорит, вы что, хотите ко мне на день рождения прийти?
Ёрник какой.
Приходите, дорогими гостями будете. Да, ну вот это вот, это я хорошо помню этот рассказ с того времени. Ну и вот пустились, ну что ж, все-таки времена-то были все-таки уже вегетарианские. Ну, записали где-то там себя. Так вот...
В провинции милиция...
провинции, особенно в сельской местности, там вот эта вот пьяная толпа была действительно совершенно неуправляемой. Какие-то люди там с гитарами приходили на крестный ход.
С магнитофонами.
С магнитофонами. Да. Там, ну, какие-то совершенно... Причем не то, что их прислали из райкома.
Ну, нет. А что, клуб-то уже закрылся, а вот тут,
а тут представление, да. Угу. Ну, в общем, там какой-то там... И не было, конечно, никакого цепления, но все-таки наличие одного, двух, трех милиционеров было совсем не лишним.
То есть хотя бы слегка отрезвляющее, да, действие, да. Да, милицейская форма оказывала.
Оказывала, да, в те годы. Да, и вот там, конечно, вот был такой положительный опыт приехать, там, почитать «Деяния апостолов» перед плащаницей. Как-то так
вот. Стихарь давали, наверное.
Стихарь, да? Давали, конечно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
У меня два вопроса, и по порядку. Очень мне интересно, как был устроен ассортимент тогдашней стандартной церковной лавки, так пресловутого этого свечного ящика?
Был ли он вообще?
Ну, должен был быть.
Свечки-то продавали, а что еще?
Да. И средний хронометраж проповеди московского священника.
Ну, хронометраж проповеди – это вопрос сложный, поскольку священники говорили себе по-разному. Архиереи могли себе позволить говорить, как вы знаете, долго. И такие независимые люди, и подготовленные, как отец Всеволод, говорили тоже, конечно, очень долго.
Долго, да? Проповеди отца Всеволода были долгими.
Достаточно долгими.
Ну, сколько это? Минут 20?
Может быть, да, вполне. Ну, дело в том, что были службы, ну, так скажем, ориентированные на проповедь, как, например, пассия.
Ну, да.
А были обычные воскресные праздничные проповеди. Они тоже были, ну...
Я думаю, самая распространенная проповедь была в то время с причастием дорогих причастников. Следующая служба в нашем храме состоится завтра в 8 часов 30 минут.
Такое тоже было. Особенно по будним дням, конечно, никто ничего так не старался не говорить лишний раз. Нет, были, конечно, благочестивые проповеди, когда люди говорили такие какие-то достаточно общие слова.
Обтекаемые,
да. Вот журнал «Московская патриархия», как я уже сказал, играл здесь некоторую защитную, так скажем, роль. Но у меня, кстати, был такой интересный случай. Однажды я приходил напутствовать одну пожилую прихожанку Елоховского собора. Так, ну, случайно мне так вот довелось. Кто-то из родственников меня пригласил. Это было, наверное, лет 20 назад. И у этой замечательной старушки был дар запоминать проповеди. И она их записывала. Пользовалась ли она какой-нибудь там стенографией, я не знаю. Но у нее дома была целая полка больших амбарных книг, в которые были записаны проповеди, говорившиеся в Елоховском соборе. Как архиереями...
За долгие годы.
Как архиереями, так и отцом Виталием Боровым.
Вы забрали в библиотеку?
Одну тетрадку только.
Не отдали остальные?
Ну, неудобно было. Она их перечитывала, понимаете? Mm-hmm. Это было ее излюбленное чтение.
Говорят, отец Виталий Боровой хороший говорил проповедь.
Говорил, да. Я помню, даже однажды по BBC передавали его проповедь. Как это удалось, я не знаю, но это вот еще...
Я, к сожалению,
Еще в те годы.
Уже немощным достаточно человеком.
Да, ну вот он, причем говорил так ярко, да. Так вот, вот это я тоже очень жалею, что все это пропало, конечно.
Скорее
как
всего.
Жаль, но точно
скорее
пропало.
Всего. Если родственники этой женщины нас слышат, пожалуйста, принесите в музей или в синодальную библиотеку.
Или, может быть, не родственники этой женщины, а люди, у которых есть
подобные документы.
Да.
Потому что это, конечно, это просто потрясающе. Это может служить просто, это собрание, оно само по себе экспонат. Его вот так вот выставить, накрыть стеклянным кубом, и больше уже ничего не нужно.
Да, ну а откуда еще можно было, откуда люди брали, собственно, вот что почитать? Но в советское время это была проблема острая, то есть...
Острейшая.
Люди доходили до того, что покупали атеистические книги,
да,
и ножницами вырезали цитаты из Священного Писания, наклеивали в тетрадку И читали эти отрывки вот подряд.
Как словарь атеиста, да, или там настольная книга атеиста. Во-первых, это книги, которые составлялись очень часто ушедшими. Там Александр Осипов, например, один из... У меня дома есть настольная книга атеиста, составитель Александр Осипов, ваш друг и атеист. Надо напомнить, что он был некоторое время ректором Ленинградской духовной академии, знаменитым протоиереем.
Ректором не был, не был.
Профессором.
И исполняющим обязанности ректора он тоже был. С момента ее открытия до тех пор, пока ее не возглавил митрополит Григорий.
Но он, простите, был стукачом в то время уже. У меня есть даже подозрение, что он был стукачом еще до того, как приехал в Советскую Россию. Он же был в СССР, ну, неважно.
Это вполне возможно, да. Но вот, кстати, тема ренегатства – это отдельная тема. Я думаю, что ей нужно будет посвятить все-таки, как она бы ни была тяжела, ей нужно будет посвятить отдельный выпуск.
Да, ну вот такие вот были... Как люди, собственно, жили? Они не имели... Вы говорите, что продавали за свечным ящиком? Кроме свечей ничего не продавали, как правило.
Если... А крестики, иконки, крестики. Вот то, что необходимо в таком,
да, это
повседневном
это,
религиозном
это
обиходе.
Были крестики, да, действительно, были крестики. Причем крестики были такие, знаете, алюминиевые, которые печатали из какого попало материала в мастерских, которые еще существовали до возникновения Софрина. И находились они в подвале Алексеевского храма.
В подвале, и там еще у них такие гаражеподобные такие сараи до сих пор сохранились на территории. Я вот недавно как раз там была.
Сразу говорите, что Алексеевский храм, имеется в виду храм, который находится неподалеку от метро ВДНХ.
Да, это храм бывший, очень красивый храм, это путевой храм, царский храм, по дороге Алексея Михайловича, да, по дороге в Троице-Сергиеву лавру.
Один мой знакомый там работал, он как раз говорил, что там всегда была проблема с материалом, и чтобы изготовить эти крестики, отправляли человека покупать подносы, которые продавались для столовых, алюминиевые, и их раскатывали, штамповали из них крестики, поскольку купить материал было, все было лимитировано, ну, при социализме, что, собственно, еще могло быть. Так вот, ну, вот эти крестики действительно продавались, такие вот...
Венчики.
Крестики.
Пресловутые.
Венчики, ну, естественно, по мере поступления, то есть, когда нужно было отпевать, венчики находились, действительно.
А можно ли было купить вот просто, вот банально молитвослов? Вот попадались вам молитвословы за... Я не говорю о Евангелии. Евангелие – это отдельная тема, практически невозможно было достать, это понятно. А вот молитвословы издавали чаще, сравнительно.
Продавали еще такие простенькие иконки, конечно, печатные,
бумажные,
фотографическим,
да,
способом, бумажные, иногда в пластмассовых рамочках.
Святитель Николай по преимуществу?
Нет, разные были. Спаситель, Божья Матерь, Святитель
Николай. Такая есть, нет атрибутированного святого, вот такая маленькая, не знаю.
Нет, разных святых тоже были. Но большого выбора не было никогда. То есть, ну, несколько иконок можно было действительно маленьких купить. Если появлялось что-то сверх того, то это всегда было заметно. Ну, например, выпускали какую-нибудь в издательском отделе пластинку с церковными песнопениями. Эти пластинки, в частности, распределялись по храмам. В основном они выпускались как сувенирная продукция.
Первые записи подобного рода совместно с фирмой всесоюзной грамзаписи «Мелодия» были сделаны еще в 60-е годы.
Так вот, в конце 70-х, начале 80-х пластинок выпускалось довольно много разных, но очень редко можно было видеть одну или две пластинки, что они стоят за свечным ящиком, как так вот высоко, чтобы все видели, что они есть. И стоили они баснословно дорого по тем временам. Я уж, конечно, не буду говорить, сколько именно. Но, в общем, не каждый мог себе позволить
купить. Ну, в общем, вам, студенту и сторожу храма, не приходило в голову покупать?
Нет, конечно, нет. Вот то же самое с молитвословами и с другими книгами. Они, как правило, ну, и вовсе не попадали за свечной ящик. Очень редко что-то, или там календари, например. То есть календари распределялись по храмам. Естественно, их приобретали клирики, старосты, другие сотрудники храма по списку. Возможно, какие-то их родственники, знакомые. И если оставалось там парочка каких-то, вот, то староста...
То их выбрасывали.
Их не выбрасывали.
Не выбрасывали, да. А выбрасывали в советском значении этого слова, выбрасывали на прилавок.
Да, могли. Вот мог появиться там календарь или какое-нибудь издание официальное издание за довольно значительную сумму денег можно было приобрести. Какие-то такие вот брошюрки, там буклетики там сдавались какие-то. Вот они
буклетики
могли...
были с календарями, я тоже помню, вот такое в Пименовской церкви, вот и у нас в музее это есть, там календарь такой обычный.
Настенные календари иногда появлялись.
Да, да, да.
Настенные
да.
календари, вот
или
они
вот
появлялись.
Небольшого формата.
Такого. К Новому году появлялись какие-то настенные календари, которые иногда там продавались...
Ну, не перекидные, а вот просто...
Большие такие, большие, да. С портретом патриарха такие большие, не перекидные, нет.
А, ну, то есть это... Простынёй такой.
При большом желании можно было приобрести, хотя...
Ну, это надо было караулить, да. чтобы приобрести. Мы... И случайным образом они туда попадались. Был другой путь к приобретению церковных изданий. Можно было какого-нибудь ветерана войны или там, в общем, какого-то очень старого человека взять за ручку, отвезти в Новодевичий, в издательский отдел, подвести его к окошечку.
Подписать его на...
Да, и он сказал, кстати, что сказать, хочу купить там Библию или там Молитвослов, или Новый Завет, или календарь вот вышел... И, как правило, не отказывали. То есть один экземпляр можно было купить вот таким вот, причем по издательской цене, не по той цене, как
ну,
в храме.
Вот интересно, это если вы приводили ветерана, а если вы самостоятельно пришли, вот такой красивый 22-летний, ну, это могли бы... вы это купить или нет?
Мне иногда удавалось. Именно так я и делал. Но, понимаете, ходить каждый день было неприлично все-таки, понимаете, нескромно. То есть, ну, там, два раза в год можно было прийти и так вот попросить. А вот я знаю, вышел Новый Завет. Выпишите, пожалуйста. И они выписывали там такую накладную, там, брали деньги в кассу, на склад отправлялись накладной. Все это помещалось в подвале. Это
а почему же все не шли этим путем, коль скоро это было так вот...
Стеснялись.
По-видимому, несложно.
Стеснялись. Нужно было все-таки как-то вот...
То есть из-за границы в чемоданах возить
да,
не стеснялись.
Вот именно. Или там, значит, на каких-то протоксероксах это все дело ксерить, угу. потом раскладывать по экземплярам.
Тоже не стеснялись.
Нет, ну это было как раз гораздо проще. Ну что, раскладывать, сидеть, раскладывать, это уж милое дело.
Даже сначала же надо было пойти, я не помню, только это уголовно наказуемое было деяние воспользоваться...
Копировальным аппаратом, да, конечно, уголовно.
Это же можно было просто...
Нет, не само пользование аппаратом было наказуемо, а хозяйственная деятельность была наказуема.
Ну да. А это же, как правило, было сопряжено с хозяйственной деятельностью.
Это было сопряжено, да. И этим занимались люди, которые сидели. Виктор Бурдюк такой был, знаете, вот... Не да, только да, Блохин, да. писатель такой. Да. Вот он, они сидели именно по этой самой статье за то, что они изготавливали молитвословы, Новые Заветы и другую полезную литературу. Они отбывали срок. И, кстати, некоторые священники тоже сидели в те годы. Правда, в основном не в Москве. В Москве я не помню. А вот один из братьев Пивоваров в Новосибирске сел именно за...
А их и сажали их именно вот как раз по этим экономическим статьям.
По экономическим, да. Чтобы перепродал там да. что-то якобы там и все такое. Да, ну, нашли как-то вот... Но вот это такая вот... Да, ну, что касается этих самих копий, то копии, как правило, делались с издания Московской патриархии. И от качества зависела безопасность продажи этих копий. То есть эти копии можно было купить, ну, например, как правило, не засвеченным ящиком, но какие-нибудь там церковные нищие иногда высовывали из-за пазухи какой-то сам издат.
Я сейчас представляю себе сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Лёш, помнишь, как Шурик бегает, ищет какие-то там транзистор
да,
или
конечно,
лампы,
да.
или еще что-то такое, как перед ним распахивают пиджак,
да,
и там
ну,
все, что угодно
пластинки
есть,
так да. все продавалось.
Да, ну вот я помню, в одном из московских храмов стояли одни и те же нищие, один из них был как раз нацелен на продажу...
На извлечение прибыли.
Извлечение прибыли
эти
из...
Нищие, я думаю, зарабатывали больше среднестатистического инженера из НИИ.
Сам издатский... Ну, у нас было рискованно. Вообще говоря, продавать всякие сам издат, ну, надо было все-таки быть уже таким вот отпетым человеком совсем, чтобы прямо всем предлагать... Церкви. Ну, все мы не предлагали определенному кругу потенциальных покупателей.
Спасибо большое. Все время нашей программы подошло к концу. Напомним, что главный библиограф Синодальной библиотеки, протоиерей Александр Троицкий, был гостем программы «Светлый вечер». Это был совместный традиционный выпуск с музеем «Советский Союз Веры и Люди» Ксения Толоконникова.
Доброго вечера всем. Я, пользуясь случаем, еще раз приглашаю и отца Александра, и всех вас, дорогие слушатели, к нам в музей, и приглашаю также писать нам на адрес podspudnom@yandex.ru.
Это, адрес музея, да, или info@radiovera.ru. Это адрес почтовой уже нашей радиостанции. Пишите свои пожелания, предложения. Может быть, какие-то экспонаты тоже. Мы с вами договоримся, как вы нам передадите. И приходите в музей. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».